«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне в Соединенных Штатах Америки прошли промежуточные выборы. Выбирали губернаторов и треть сенаторов и членов Палаты представителей. И, к сожалению, для правящей в США демократической администрации демократы потерпели сокрушительное поражение. Почему демократы теряют Конгресс? Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Константином Боровым, Судителем партии «Западный выбор», в прошлом главным редактором журнала «Америка» и вообще недавно только вернувшегося из-за океана. Добрый вечер, Константин Натанович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете прошедшую предвыборную кампанию, свидетелем которой вы были в течение полугода?
Вы знаете, она была совсем не похожа на президентскую кампанию. Я впервые наблюдал, как вот кандидаты точечно работают по разным направлениям, по различным инициативам, а в некотором смысле ее не видно было, потому что решались каждый раз отдельные проблемы, отдельные инициативы, предметы для референдумов. То есть это в полном смысле этого слова была работа. Вот. Но мне кажется, главное, почему вот такие результаты получились, конечно, это усталость и разочарование, которые испытывали американцы от Барака Обамы, от демократов вообще. Кстати говоря, вот месяц назад вышел на экраны фильм фактически о Хиллари Клинтон. Такой, это не предвыборный ролик, это многосерийный, так сказать, фильм, демонстрировавшийся по телевизору. Безусловно, агитационный материал, но очень слабый, очень слабый. Вот он как раз в это время демонстрировался, «Мадам секретарь» он назывался.
У нас на прямой связи заместитель директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктор Кременюк. Добрый вечер, Виктор Александрович. Чем вы объясняете такое сокрушительное поражение демократов? Вам слово.
Ну, здесь, знаете, одним словом или одним объяснением не обойдешься. Я думаю, здесь целый комплекс соображений. Начиная с таких, я бы сказал, лестных для Обамы и его администрации определение, что они, конечно, были неизмеримо выше по уровню, интеллектуальному уровню, по уровню концептуальному, неизмеримо выше и партии демократов в целом, и американских избирателей в целом. Ну, пытались они сформулировать проблемы на будущее, проблемы глобального характера и так далее, но американцы это не восприняли. Второе, я бы сказал, важное, конечно, это то, что слишком много испытаний пришлось на эту администрацию. Это экономический кризис, это внутренние затруднения, это сопротивление Конгресса, это, в общем, не всегда достаточно такая, я бы сказал, лояльная позиция средств массовой информации. В общем, досталось здесь и Обаме, и его сотрудникам по полной от американской публики. Ну, третье, я бы сказал, может быть, это было менее заметно, но все-таки элемент расизма был. Был элемент такой, знаете, намерение показать, ну, куда вот вы, ну, взяли, избрали президентом Америки негра. Он не тянет, он не понимает, он вообще от Америки далек. Вообще, так сказать, такого с происхождения какого-то сомнительного, так сказать, там, то ли из Африки, то ли еще черт знает откуда. И этот элемент был. В общем, получилось так, я бы сказал, ну, может быть, я не совсем прав, но такая картина, мне напоминающая российскую или советскую публику, вообще действительности Горбачева. Полное расхождение в понятиях, в ожиданиях, в восприятиях. В общем, ну, короче говоря, это минус для руководителя, и в целом минус для страны.
Спасибо, Виктор Александрович. Давайте дадим слово нашему собственному корреспонденту в США, Владимиру Дубинскому, который вышел с нами на прямой связи из Вашингтона. Скажите, Владимир, были ли результаты промежуточных выборов неожиданные для американского общества? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, были ли они неожиданностью? Я бы сказал, что и да, и нет. С одной стороны, успех республиканцев на выборах предсказывало большинство обозревателей, его ожидали. Не вызывало никакого сомнения, например, что республиканской партии удастся сохранить большинство в палате представителей, и существовала высокая вероятность того, что республиканцы получат контроль в Сенате. Неожиданностью стало то, насколько убедительной оказалась победа республиканцев. Все голоса во всех штатах еще окончательно, я хочу заметить, не подсчитаны, но, судя по всему, в палате представителей у республиканцев будет огромное преимущество, возможно, даже рекордное. За долгое время получили они также большинство в Сенате, теперь у них там 52 места из 100, у демократов теперь 45, три сенатора не принадлежат ни к одной партии. Более впечатляющих, чем предполагалось, результатов республиканцы добились и на губернаторских выборах, о которых вы упоминали в вступлении, а губернаторы избирались в 36 из 50 штатов. Так, в частности, республиканцам удалось победить в таких штатах, как Иллинойс, а это штат, который в свое время в Сенате представлял сам Барак Обама, штат Массачусетс, который традиционно считался оплотом демократической партии, и штат Мэриленд, в котором я сейчас непосредственно нахожусь. Причем в Мэриленде кандидат демократической партии проиграл, несмотря на то, что во время предвыборной кампании за него активно агитировали и президент Обама, и первые леди США, и бывший президент-демократ Билл Клинтон. В соседнем штате Виргиния кандидат демократической партии победил, хотя с минимальным преимуществом. Таким образом, успех республиканцев, хоть он и предсказывался, стал неожиданным в смысле его масштабности. И в том смысле, что кандидаты республиканской партии победили в тех штатах и в тех избирательных округах, в котором победу им и не прочили.
Спасибо. Вопрос Константину Боровому. Как по-вашему, почему традиционно у Кремля лучше отношения складываются с республиканской администрацией, чем с демократами?
Вы знаете, это не первый случай, когда мы ждем с нетерпением, Кремль ждет с нетерпением, чем же закончатся выборы в Соединенных Штатах, и с нетерпением ожидает смену внешней политики. Это было в 2000 году, когда был избран Буш-младший, и эти ожидания были серьезными. Кремль считал, что будет ужесточение политики. Но этого не произошло, между прочим, в 2000 году. И сегодня, об этом говорят многие эксперты, ожидать, что республиканцы будут занимать более радикальную позицию, агрессивную, там, по отношению к Ирану, по отношению к проблемам Ближнего Востока, было бы неверно. В некоторых случаях они проявляют больше готовности к переговорам. Правда, в период противостояния с президентом такая позиция республиканцев была, между прочим, тактическим, ну, оправдывалась тактическими целями, вот, но очень может быть, что и при, так сказать, большинстве, когда, ну, большая ответственность будет на республиканцах, их политика, внешняя политика и внутренняя будет очень осторожной. Единственное, я хочу заметить, вот, по поводу того, что было сказано, что Барак Обама, демократическая администрация, так сказать, высокоинтеллектуальная, не была понята, проиграла на этом, к сожалению, некоторые негативные результаты действий администрации были заложены в ее тактике, в ее программе, не подтвержденные бюджетом, не подтвержденные возможностями Соединенных Штатов, проекты, очень популярные значит, вот Obamacare, они нанесли ущерб демократам, безусловно.
Вопрос Виктора Александровича Кременяку. В чем, по-вашему, и существует ли вообще угроза политического коллапса, когда в Белом доме одна администрация, а в Конгрессе большинство имеют ее оппоненты? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, насчет коллапса, вы знаете, это слишком, наверное, будет сказано. А ситуация хромовой утки президента, президента, который обычно теряет контроль над законодательством, все называют хромовой уткой, это не первая такая ситуация в истории Америки. Ну, значит, так сказать, будут в меру своих возможностей законодательное собрание, то есть Конгресс, будет, так сказать, не давать президенту предпринимать какие-то популярные акции или акции, которые могут усилить популярность демократов и всячески демонстрировать, что то, что он предлагает, это неправильно, это неверно, это неприемлемо, это плохо для Америки. То есть, так сказать, будут медленно его удушать и тем самым готовить место для его преемника, естественно, из партии республиканцев. Ну, заранее говорить о том, будет ли это успешно, я не могу и не буду, потому что я не вижу пока еще среди республиканцев фигуры такого масштаба, которая могла бы взять на себя функцию удушения Обамы. По-моему, пока такой нет. Может быть, появится, там есть молодые губернаторы, вообще молодые конгрессмены, которые могли бы так себя зарекомендовать, но пока еще этого не видно. Просто будет демонстрация того, что да, может быть, Обама хорош был, кое для кого. Да, может быть, Обама предлагал какие-то вещи, ничего, в общем, и так далее. Но это все не проходит, потому что это расходится с интересами американского народа, американского бизнеса, расходится с представлением американцами о том, о своей миссии. Короче говоря, в общем, ну, не тот президент. И это не коллапс, это, в общем-то, часть такого нормального политического процесса, когда в Белом доме сидит непопулярный президент, даже хороший, даже умный, так далее, но непопулярный, а партия, которая берет на себя, в данном случае, функцию популярности или популярного лидера такого, ну, всем демонстрирует, что надо этого президента менять. Ну, наверное, так и получится. Да и вообще дело идет к тому, что у Обамы заканчивается второй срок. Остается 2 года. Вряд ли он за эти, остающиеся до истечения срока его полномочий 2 года, что-либо сумеет сделать. Ну, значит, это, кстати, будет какое-то такое торможение, будет упадок, будет разочарование. В общем, вот все то, что может помочь республиканцам где-то опять вернуться в Белый дом. Хотя не обязательно поможет.
Слово Константину Боровому.
Тем не менее, да, я думаю, что вот участники тоже слышали, пока тихо, неуверенно, но термин, слово «импичмент» уже произносится экспертами, республиканцами, и это вполне возможное развитие ситуации, значит, за вот эти вот 2 года до 2016 года, когда естественным образом может быть сменен президент.
Вопрос Владимиру Дубинскому. Что в первую очередь не устраивало избирателей, по-вашему, в политике Обамы, вот, против чего они протестовали, голосуя накануне? Вам слово, Владимир.
Ну, я думаю, что другого объяснения, кроме как недовольство политикой Обамы, результатов выборов, ну, нет. Об этом говорит и статистика. В целом по стране, по последним опросам, немногим более 40% избирателей одобряют работу Барака Обамы на посту президента. В тех штатах, где вчера победили республиканцы, картина точно такая же. Причем, чем больше в каком-то штате люди недовольны, избиратели недовольны президентом, тем убедительнее победа республиканцам. чем именно они недовольны? Да, безусловно, существует такое общее, как бы сказать, ощущение разочарования, когда президент Обама только вступал в Белый дом. Была некая эйфория. Надо сказать, что он вступил в Белый дом после 8 лет президентства очень непопулярного президента Джорджа Буша. От него ожидали гораздо большего, конечно. Ну, в частности, в области социальных программ. Его, так сказать, ударной, ключевой программой была реформа системы здравоохранения, вернее, страхования медицинского, так называемая Obamacare. Вводилось это с одной стороны, с большими фанфарами, с другой стороны, с большими трудностями, потому что республиканцы в Палате представителей оказали серьезное сопротивление этой программе. И пока эта программа, ну, по меньшей мере, в глазах большинства американцев не принесла ощутимых результатов или тех результатов, которых ожидали. Конечно, это принесло разочарование. В последнее время, хотя на этих выборах, непосредственно в Конгресс, на промежуточных выборах, вопросы внешней политики не стояли на первом месте, но, безусловно, ощущается и разочарование деятельностью президента Обамы в области внешней политики. И об этом тоже свидетельствуют опросы общественного мнения. Все это, конечно, как собеседники только что отмечали, имеет огромное значение для президентских выборов 2016 года. Президент, как мы знаем, переизбираться не может на третий срок, ему остается 2 года. Надо думать, что стратегии обеих партий теперь будут тщательно анализировать, кто, как и где вчера голосовал. Демократам необходимо будет выяснить, какие именно категории избирателей перешли в страны республиканцев. Считается, что на прошлых президентских выборах президенту Обаме удалось добиться переизбрания в значительной степени, потому что его поддержали такие группы избирателей, как женщины, представители меньшинств, иммигранты, недавно ставшие американскими гражданами, получившими право голосовать. Растеряли поддержку этих групп демократы на нынешних выборах. Вот что предстоит выяснить стратегам этой партии. Республиканцам, с другой стороны, вряд ли стоит почивать на лаврах и думать, что в 2016 году Белый дом теперь у них в кармане. Тот факт, что избиратели на сей раз голосовали как бы в знак протеста против некоторых аспектов политики Барака Обамы, далеко не означает, что в будущем они готовы голосовать за республиканцев. Следует отметить, что те же самые опросы общественного мнения показывают, что к республиканцам избиратели относятся не с большими симпатиями, чем Бараку Обаме. Так что им предстоит доказать, что теперь, обладая большинством в обеих палатах Конгресса, они могут завоевать симпатии избирателей в долгосрочном плане. А ответа на этот вопрос пока ни у кого нет.
Вопрос Константину Боровому. Как вам показалось, кого устраивает вот из социальных слоев и кого раздражает вот эта программа медицинского страхования, введенная президентом Обамой?
Но в меньшей степени избирателей, потому что она дорогая, потому что она увеличила дефицит, существенно увеличила. Долг Соединенных Штатов растет, так сказать, по экспоненте. И совершенно не ясно, как решать эту проблему. Я думаю, что вот сложившаяся ситуация, возникшее, так сказать, распределение сил, очень продуктивно для избирателей, для Соединенных Штатов, потому что это новый уровень конкуренции. В общем, хорошо отдохнувшие республиканцы, сегодня очень хороший образ, один из экспертов на CNN предложил, что сегодня утром многие республиканцы, проснувшись, посмотрели в зеркало и сказали себе: «А почему не я?» То есть сейчас очень много новых кандидатов на выборы в 2016 году появилось. И, конечно, это был очень сильный удар по демократам, по Хиллари Клинтон, вот это падение популярности и вот этот новый расклад сил.
Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. А что, по-вашему, более всего не устраивает избирателей во внешней политике Белого дома, и даже говорят, что будут какие-то сейчас кадровые перестановки в этом блоке правительства. Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, я бы не сказал, что внешняя политика была сферой, где схлестнулись уж совсем, так сказать, намертво разные позиции республиканцев и демократов. Мне кажется, этого нет. Просто надо понимать, так сказать, общее состояние дел, которое состоит в том, что что такое партия республиканцев? Партия республиканцев – это партия бизнеса. Бизнес сейчас чувствует себя на подъеме. Бизнес сейчас чувствует, что он может очень многого добиться, очень многое сделать, вывести страну из полосы кризиса. Ему не надо мешать, короче говоря. То есть, что значит мешать? Не слишком его давить налогами, не слишком его принуждать выполнять социальные программы, дать какую-то свободу. Это означает, в том числе, конечно, и внешнеполитический аспект. Не очень лезьте, дайте нам отработать свои связи с, скажем, Европой, там, с Восточной Азией, с тем же Китаем. Мы знаем, что нам нужно делать, и не нужно нас учить. Вот, так сказать, такой какой-то общий фон. С другой стороны, понимаете, вот, так сказать, вся установка Обамы была на то, что государство вот все расставит по своим местам, всем, так сказать, раздаст, так сказать, там, и сестрам по серьгам. В общем, государство знает, что делать. Это не то, чем возьмешь американцев. Американцы не любят свое государство, ну, несмотря на патриотизм и так далее. Но у них, правда, патриотизм не так уж связан с государством, сколько со страной. Но, в общем, не любят государство. Они считают, что государственные чиновники – бездельники, которые сидят на шее у налогоплательщиков, которые занимаются какой-то ерундой, в том числе и в области внешней политики. Они не знают, что нужно и где нужно прилагать какие-то усилия. В общем, что такое для внешней политики вот эта вот нынешняя ситуация? Это действительно реакция в значительной части общества на то, что больших успехов в области внешней политики Обама не добился. Мало того, вот в последнее время в связи с мусульманским фактором, в связи с Россией, он попытался было наладить какие-то связи, ну, какой-то, так сказать, общий такой фронт с республиканцами. Те не возражают, но, в принципе, все время демонстрируют. А что мы раньше говорили, а нас не слушали. Вспоминают Митта Ромни, который сказал, Россия противник, враг номер один. А он, так сказать, развел какую-то там перезагрузку и так далее. В общем, короче говоря, даже не понял, кто перед ним находится. В общем, при всем при том, что внешняя политика, еще раз говорю, не является большим таким фокусом, вот, одновременно, и тут Обаме, по-моему, ничего не светит.
Спасибо. Вопрос Владимиру Дубинскому. А что будет означать вот, установившийся контроль республиканцев над Конгрессом с практической точки зрения? Могут ли они теперь блокировать, например, бюджетное ассигнование на начинание или планы Белого дома? Вам слово, Владимир.
Ну, с практической точки зрения, в первую очередь, это означает, что президенту теперь будет значительно сложнее проводить свои инициативы. Ведь для того, чтобы тот или иной законопроект стал законом, необходимо, чтобы он был одобрен обеими палатами Конгресса и потом подписан президентом. До сих пор расстановка сил была таковой, что президент мог всегда рассчитывать на поддержку демократического большинства в Сенате. Теперь такой поддержки у него нет. Так что республиканцам, конечно, будет проще блокировать инициативы президента. С другой стороны, у президента теперь есть только один способ блокировать инициативы обеих палат Конгресса, а именно прибегать к праву вето, к чему он далеко не склонен и фактически не прибегал за время пребывания в Белом доме. Сложнее, что тоже очень важно, президенту будет добиваться утверждения к сенатам кандидатур, которые он будет выдвигать на важные государственные посты или, например, на должности послов США в других странах. Ближайшие проблемы могут возникнуть очень скоро при утверждении кандидата, которого президент предложит на пост министра юстиции США, поскольку нынешний министр юстиции, он же генеральный прокурор США, Эрик Холдер, заявил о намерении уйти в отставку. С другой стороны, я хочу отметить, что республиканцы наверняка понимают, что им тоже вряд ли следует перегибать палку и блокировать прям каждое предложение президента, как, кстати, это делали фактически некоторые республиканцы в Палате представителей, ну, они могли это делать, потому что они понимали, что это только политическое заявление, и рано или поздно ни к чему Сенат может заблокировать их, обструкцию. Так что им не надо перегибать палку, потому что это тоже может оттолкнуть будущих избирателей, а они будут действовать в ближайшие два года, безусловно, с прицелом на выборы 2016 года. Кстати, вот о том, как представляют свою работу правительство, главные, так сказать, в Вашингтоне действующие лица, мы узнаем очень скоро. Президент буквально вот в эти минуты встречается с лидерами республиканского большинства и демократического меньшинства в обеих палатах Конгресса. А где-то часа через полтора президент должен будет выступить в Белом доме и изложить свое видение новых политических реалий в Вашингтоне. Никто не знает, что скажет президент. Поздравит ли он республиканцев с победой, протянет ли он им какую-то руку сотрудничества. Будем ждать. Это произойдет в 3 часа по местному времени сегодня.
Вопрос, Константин Боровов. А насколько внимательно следит американский обыватель за большой политикой? И вот, судя по явке, и довольно высокая активность была в эти выборы.
Внешняя политика не является важной составляющей в решении американского избирателя. Это известно. Это такие, ну, второстепенные, что ли, задачи. Хотя усилиями нынешнего президента проблема Афганистана в связи с его обязательствами, его обещаниями, проблема Ирана стали, если не центр, то не центр, то во всяком случае предметом внимания. Я бы хотел сказать еще, что уже сделаны такие миротворческие заявления лидера демократического меньшинства и лидера теперь уже республиканского большинства о начале эпохи сотрудничества. Сегодня в этом сотрудничестве заинтересованы не только президент Соединенных Штатов, в этом заинтересованы республиканцы, потому что понятно, что что бы ни происходило в эти там год-полтора, это будут действия, связанные с будущими выборами, и каждое решение будет приниматься, осуществляться с оглядкой на возможные реакции избирателей, на возможные результаты следующих президентских выборов.
Вопрос, Виктор Александрович Кременюков. Вот вы сказали, что пока не ясно, кто может быть кандидатом от республиканской партии. А как по-вашему, кто может быть теперь преемником Обамы на посту кандидата от демократической партии на следующих выборах? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, по-моему, здесь большой загадки нет. Это, конечно, Хиллари Клинтон, которая рвется на это место и у которой есть все шансы, чтобы стать кандидатом от демократов на следующих выборах. Вот, и вы знаете, ну, я бы не стал совсем хоронить ее шансы, потому что проблема в том, республиканцев нет лидера. Ну, там есть какие-то фигуры, но такого лидера, сильного, крутого, который бы смог сейчас в этих условиях такого разгардаша национального взять на себя функции лидера оппозиции и выйти на выборы с какой-то программой такой сокрушительной, пока этого не видно. Поэтому, еще раз говорю, демократов, конечно, есть Хиллари Клинтон. Женщина умная, опытная, популярная достаточно. В чем-то, так сказать, даже перекрывающая под дерзости замысла Обаму. Обама был первый цветной, которого избрали президентом. Она может быть первой женщиной, которую могут избрать президентом. Плюс, так сказать, ее прошлое, ее членство в Сенате. Ну, ее замужество за Биллом Клинтоном, который был 2 срока подряд президентом США. Короче говоря, человек такого крупного калибра и представляющий интересы правящей группировки Демократической партии. По-моему, на данном этапе, конечно, кстати, еще так партии примериваются друг к другу, различные кандидаты примериваются друг к другу, но, так сказать, демократы, видимо, не считают, что это выборы заранее проигрышные. Бывает такое иногда, партия какая-то, она понимает, они не выиграют следующие выборы, надо кого-то пропустить, вот как республиканцы на предыдущих выборах пропустили Митта Ромни, ну он там что-то такое потопчется, скажет о себе, заметит, короче говоря, обозначит, но не выиграет. По поводу вот демократического кандидата, то есть я имею в виду Хиллари Клинтон, этого не скажешь, она женщина, нацеленная на победу. Я просто думаю, что вы знаете, в итоге может получиться так, что выборы вдруг могут обрести, вы знаете, какой-то совершенно неожиданный характер. Произойдет какая-то рокировка фигур, которые выйдут на первый план, и очень много будет зависеть не от того, хороши республиканцы или не хороши, хороши демократы или не хороши, а кто выйдет на первый план, кто будет, так сказать, американцам предлагать свою программу. Вот в этом плане пока республиканцам некого выдвинуть. Для них это, ну, у них еще есть 2 года, можно еще за это время кого-то выдвинуть. Но даже за эти 2 года никого равноценного Хиллари Клинтон они, по-моему, предложить не могут.
Вопрос Владимиру Дубинскому. А как, по-вашему, изменится теперь внешняя политика Белого дома и политика по отношению к России, в частности, когда вот Конгресс будет ее корректировать своим парламентским большинством? Вам слово, Владимир.
Ну, это очень сложный вопрос. Внешняя политика все-таки является прерогативой президента, и влияние Конгресса на внешнюю политику ограничено. Да, Конгресс может одобрять или, допустим, не одобрять ассигнования на те или иные начинания, или, например, на нужды обороны и национальной безопасности. Но политика страны на внешней арене все-таки определяется президентом и его внешней политической командой. Разногласия по международным вопросам между республиканцами и демократами, конечно, существуют. Республиканцы часто подвергают внешнюю политику Барака Обамы резкой критике. Надо будет, что так будет, и надо думать, что так будет и в будущем. Возможно, даже теперь, обретя новую силу, их критика усилится. Но говорить о каких-то резких изменениях в ближайшие 2 года, если только не произойдут какие-то экстраординарные события в мире, о каких-то резких изменениях во внешней политике Соединенных Штатов говорить вряд ли приходится. Республиканцы теперь, возможно, будут настаивать на более решительных действиях против террористов Исламского государства в Ираке и Сирии, на более решительных действиях против режима Башара Асада в Сирии, об этом они говорили много и ранее. Многое, я думаю, очень будет зависеть от того, кто возглавит Сенатский комитет по международным отношениям. Один из кандидатов это сенатор из штата Теннесси Боб Коркер, который, если не является ястребом в классическом понимании этого слова, то, по крайней мере, является сторонником более жесткой линии по отношению к России, в частности. Впрочем, нельзя сказать, что контролировавшие Сенат демократы или демократы в Палате представителей придерживались мягкой позиции по отношению к России. Также напомню, что ведь главным инициатором Билля Магнитского был сенатор-демократ Бенджамин Кардин, сенатор из штата Мэриленд, который сохранил... он не участвовал в выборах, потому что он по-прежнему еще несколько лет будет сенатором. Он в этих промежуточных выборах не участвовал. Так что, отвечая на ваш вопрос, опять-таки, изменится ли американская внешняя политика в ближайшие 2 года, я думаю, что нет, резко не изменится. Появятся ли голоса, требующие ужесточения американской политики по отношению к России? Я думаю, что да. Мы еще точно не знаем, каких политических, внешнеполитических взглядов придерживаются вновь избранные сенаторы и конгрессмены. Но поскольку теперь республиканская партия будет контролировать все комитеты Палате представителей и в Конгрессе, комитеты по международным делам, комитеты по делам вооруженных сил. Безусловно, их голос будет звучать громче. Так, например, всем известно, что сенатор Джон Маккейн от штата Аризона давно настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты более резко ответили на российскую агрессию на Украине, в Крыму. В частности, даже поставили вооружение украинским вооруженным силам. Будут ли на этом, будут ли настойчиво требовать республиканцы этого в ближайшие 2 года, сказать трудно, но, во всяком случае, следует предполагать, что давление на администрацию президента Обамы со стороны республиканцев усилится, но приведет ли это к резким изменениям внешней политики, сказать трудно. Во всяком случае, никто сейчас не говорит о том, что, например, государственный секретарь США Джон Керри собирается уйти в отставку. Так что пока в обозримом будущем внешняя политика США, как мне кажется, останется без изменений.
Спасибо. Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижегородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Господа эксперты, у меня вопрос такой. А не связала ли вот Нобелевская премия президента Америки, вот спутала ему руки, как Лакаон, чтобы быть решительным, твердым и более дерзким? Чего он вот такой боится чего-то? Спасибо.
Да, вот Владимир Навекач, Нобелевская премия мира, может быть, наложила отпечаток на внешнюю политику президента США, слово Константину Боровому.
Ну, я не думаю, что это серьезный фактор, тем более, что сам президент скромно говорил, что он недостоин, а уж тех, кто громко кричал, что Барак Обама недостоин Нобелевской премии, было предостаточно. Я думаю, что он проводил достаточно взвешенную, разумную внешнюю политику, не вызывая особых конфликтов, между прочим, с республиканцами. Это была по многим параметрам согласованная политика. И, кстати, если говорить о отношении к России, никаких сложных, долгих дебатов по поводу принимавшихся решений не было. Эти решения были согласованы. И вот совсем недавно я обсуждал эту возможность. Я интересовался, будет ли, так сказать, ужесточение политики с известным американским политиком. Он, ответ его меня поразил, что в случае с Россией лекарство принято. Оно начало действовать, и, собственно говоря, ничего больше делать не надо. Нужно подождать некоторое время, пока это лекарство подействует. Имеется в виду, конечно, санкции, имеется в виду все остальные политические, так сказать, позиции, которые заняли и Конгресс, и президент Обама. Они считают, что все необходимые решения по России уже принято.
Вопрос, Виктор Александрович, Кременюку. Как по-вашему, могут ли ястребы, вот о которых говорил Владимир Дубинский, в частности, во главе с Маккейном, добиться ужесточения санкций в отношении Кремля или даже военной помощи Украине в ответ на агрессию, которой она стала жертвой в Крыму? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, вы знаете, мне думается, что понятие ястреба в данном случае вряд ли уместно, потому что в том, что касается внешней политики США, и особенно сейчас, на данном этапе, особенно в отношении России, ястребов нет. Есть двупартийная американская политика. В принципе, здесь хорошо бы нам было понять, что, конечно же, возвращается эпоха в чем-то, эпоха холодной войны, эпоха двупартийной внешней политики США, когда и республиканцы, и демократы говорят, в принципе, одно и то же. И, в общем, надо к этому быть готовым. Уже не будет такой ситуации, когда, знаете, ах, вот, так сказать, вот Маккейн говорит это, а вот такой-то сенатор говорит совсем другое. Этого не будет. Все будут говорить примерно одно и то же. Что касается конкретно России, ну, конечно же, так сказать, на фоне вот такого очень сильного антироссийского настроя, который существует в США и в странах Запада в целом, но особенно в США, конечно же, политика будет, так сказать, проводиться согласованная, двупартийная. Ее будут поддерживать и в Палате представителей, и в Сенате представители обеих партий. И эта политика будет весьма жесткой. Весьма жесткой, так сказать, уже без каких-то там особых оговорок. Или вот если и так далее. Наоборот, правильно здесь говорит Константин Натанович, знаете, вот, они будут, во-первых, ждать, когда подействуют лекарства, и, во-вторых, подбирать следующие порции или следующие дозы лекарств для следующих шагов. Потому что, ну, в каком-то смысле Россия им много мешает, путает карты, возникает, препятствует решению каких-то проблем, с ней надо разобраться. Вот как разобраться? Конечно, речь не идет о том, чтобы возвращаться к угрозе войны. Я не думаю, что американцы на это пойдут. Им это совсем ни к чему. У них вполне достаточно других средств обуздать Россию. Но, в общем-то сказать, конечно, меры будут предприниматься. Они будут согласовываться с союзниками США и в Европе, и на Дальнем Востоке. И, в общем-то, сказать, надо готовиться к тому, что это будет очень сложная ситуация. Даже независимо от того, кто победит на следующих президентских выборах, республиканец или демократ. Будет вот такая вот общая позиция. И, в общем-то сказать, ну, как далеко они пойдут и что они будут предлагать, пока в деталях говорить трудно, но, в принципе, нетрудно предположить, что это будет очень... период очень сильного давления на Россию.
Слушаем вопрос из Тверской области от нашего радиослушателя Сергея. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. После окончания Второй мировой войны на Ближнем Востоке, ну, сложились особые, ну, так, своего рода традиции. И в последнее время там происходил, ну, перелом этих всех традиций и обычаев. Не связана ли вот эта, так сказать, перегруппировка, ну, выборов там, Обамы, республиканцев, победа событий на Ближнем Востоке. Спасибо.
Ну, там, прежде всего, исламское государство сейчас Ливана вот возникло. Константин Анатольевич, как в Америке относятся к этим исламистам, к фанатикам?
Ну, это серьезная проблема. Она имеет такое очень персонифицированное влияние. Речь идет о гибели американских граждан и о, ну, варварских, вообще говоря,
средневековых казнях.
Да, казнях, которые осуществлялись у всех на виду. Это проблема, которая всех волнует, и реакция президента Соединенных Штатов была соответствующей. Я не думаю, что это сильно влияло. Вообще, фактор внешней политики, мы уже об этом говорили, он имеет не очень большой вес в решении избирателей. Он влияет, конечно, но степень его влияния никогда не выходит за границы, ну так условно очень говоря, там 10% вот таких весовых предпочтений. Это слабый фактор, внутренние проблемы. Там, скажем, вот сейчас в Калифорнии обсуждается 48-я поправка, 48-я инициатива. Это способ, с помощью которого можно освободить тюрьмы, облегчить бюджет, но тогда на улицах появится большое количество преступников, бывших. Вот это проблема номер один в Калифорнии. И это локальная проблема, и она несравнима ни с каким исламским государством. А уж, если уж совсем честно говорить, то вес проблем, связанных с Россией, он просто ничтожен в поведении электората и во внешней политике Соединенных Штатов тоже.
Вопрос Владимиру Дубинскому. Как, по-вашему, скоро ли могут начаться предварительные праймерис по определению кандидата от республиканцев на следующих выборах, поскольку вот все наши эксперты даже пока не видят какую-то определенную фигуру в этом качестве? Вам слово, Владимир.
Ну, вы знаете, система выборов достаточно сложная в Соединенных Штатах, ведь сначала должны пройти первичные выборы, как вы сказали, праймерис в каждом штате, каждая партия должна определить своего кандидата, потом это случается в каждом штате, только потом на общем национальном съезде партии делегаты штатов выбирают кандидата своей партии на выборах президентских. А пока об этом говорить, конечно, преждевременно. Среди фигур, которые обсуждаются среди кандидатов республиканской партии, так сказать, крупных кандидатов, это губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, достаточно молодой, очень такой харизматичный политик, популярный, но не без проблем у себя в штате, иногда даже вызывающий критику со стороны избирателей своей собственной партии. Это один кандидат, чья кандидатура обсуждается достаточно серьезно. А другой, чья кандидатура стала обсуждаться буквально в последние недели, это один из братьев Бушей, Джеб Буш, бывший губернатор штата Флорида, старший брат бывшего президента Соединенных Штатов, считается республиканцам, так сказать, умеренно консервативных взглядов и, как говорят в кулуарах вашингтонских, и также, как дают понять члены его семьи, члены клана Бушей, он серьезно рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры. Если это произойдет, то, на мой взгляд, и Крис Кристи, и Джеб Буш смогут составить достойную конкуренцию Хиллари Клинтон, конечно, если она будет выдвинута в качестве кандидата Демократической партии. Я согласен, что, что касается Демократической партии, пока более очевидного кандидата, чем Хиллари Клинтон, не наблюдается, и все будет зависеть от ее собственного решения. То есть, если она решит баллотироваться на выборах, я думаю, что по меньшей мере выдвижение от Демократической партии ей гарантировано.
Вопрос Виктору Александровичу Кременюку. Как по-вашему, может ли в оставшиеся 2 года президентства Барака Обамы случиться чудо, и демократы вернут себе доверие американских избирателей? Вам слово, Виктор Александрович.
Ну, это трудно предположить, конечно, потому что, ну, скажем так, что такое американский избирательный процесс? Это есть 3 группы избирателей. Одна группа – это те, кто всегда из поколения в поколение голосует за демократов. Им не важно, хороший был, нехороший, такой-сякой, принцип такой, мы голосуем за демократов. На другом конце спектра такая же группа, которой мы голосуем за республиканцев. Не важно нам, хороший, плохой. Наш принцип – голосовать за них. Между ними вот находится группа, которая, так сказать, не определилась никак. Вот за нее идет борьба, за симпатию вот этой вот группы. Кто, так сказать, сумеет привлечь, кто сумеет оказать на них влияние. Получится ли, так сказать, у того или иного, так сказать, президента вот завоевать их. Вот тут будет, так сказать, самые интересные такие вещи происходить. Сказать, что это группа людей, которые отличаются каким-то особым взыскательным требованиями и так далее, нет. Но здесь, так сказать, они будут определять. Да, конечно, скажем так, неудача Обамы произведет на вот эту вот публику соответствующее впечатление. Но, с другой стороны, еще раз сказал, ну, кто будет от республиканцев? Это большой вопрос большой важности. Тем более, республиканцы, еще раз говорю, это партия большого бизнеса, вообще партия бизнеса. И будет ли их представитель действительно вызывать симпатии у какого-то среднего американца, тем более вчерашнего еще иммигранта, это большой вопрос. И, с другой стороны, действительно, вот, так сказать, позиция которую можно предположить у Хиллари Клинтон. Да, мы все понимаем, мы учтем все свои ошибки, и мы, так сказать, будем продолжать действовать, так сказать, в нашем привычном ключе, мы будем заботиться о простых людях, мы будем, так сказать, проводить в жизни реформы и так далее, голосуйте за нас. Очень такая интересная интрига, которая, кстати, будет как-то расставлять, так сказать, на свои места всех возможных претендентов. Еще плюс к этому, конечно, надо понимать, что американцы и по Конституции, и без Конституции относятся с очень большой осторожностью к проблеме выбора президента. Ну, иногда даже наши высокопоставленные чиновники начинают вдруг так легкомысленно критиковать американцев, что, мол, прямо, так сказать, не голосуют американцы, голосуют выборщики. Совершенно справедливо. Голосовать будут выборщики. Это люди, облеченные доверием общества, это люди, зарекомендовавшие себя высоким уровнем ответственности, грамотности, знания обстановки и так далее. И как будут голосовать они? Вот один из таких участков, на котором развернется борьба. Потому что, еще раз говорю, их должны избрать, они будут для себя решать и будут определять, кого избрать президентом. Так что я думаю, что, в принципе, мы должны готовиться к тому, что будет очень интересная такая предвыборная кампания, что будут очень интересные дебаты между претендентами на пост президента, и будут очень интересные выборы. Ну, а что получится в итоге, посмотрим.
Константин Натанович, вопрос. Как по-вашему, может ли опять возникнуть пара Буш-Клинтон? Только на этот раз уже не Джордж Буш-старший, не Джордж Буш-младший и не Билл Клинтон, а Джеб Буш и Хиллари Клинтон.
Да, вероятность очень высокая такой возможной пары. Хотя я должен сказать, что процесс еще даже и не начался. Ясно, что от республиканцев будет там не менее 10-12 кандидатов, которые будут конкурировать. И, возможно, будущего президента Соединенных Штатов мы просто еще не видели, так сказать, вот состояние борьбы. А то, что касается демократов, один из результатов вот этих выборов, об этом говорили эксперты, некоторая степень консолидации, что ли, демократов вокруг фигуры Хиллари Клинтон, которая, как получилось, вот, ну, получает какие-то дивиденды от этого общего такого ослабления демократов. И единственное еще, вот я хотел бы сделать замечание. Все-таки сейчас я слышал много выступлений победивших сенаторов. Все говорят о среднем классе. Конечно же, это не партия республиканцы, не партия большого бизнеса. Или, вернее так, партии большого бизнеса не в меньшей степени являются и демократы. Вот. Все борются за голоса среднего класса, и все называют себя партиями среднего класса.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что накануне состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, выборы губернаторов и сенаторов, и их возможное влияние на российско-американские отношения, на внутреннюю политику демократической администрации мы сегодня обсудили с нашими гостями. Константином Боровым, соучредителем партии «Западный выбор», бывшим главным редактором журнала «Америка», недавно только вернувшегося из полугодичного пребывания в США. А на прямой связи с нашей студией был Виктор Кременюк, замдиректора Института США и Канады Российской Академии Наук, и наш сапкор в Вашингтоне Владимир Дубинский. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».